Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с основными новостями, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее в Украине. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. В прошлый раз, как вы помните, мы обсуждали поставки танков и отношения Украины и Германии, а сегодня поговорим о другой стране, которая с самого начала оказывала Украине невероятную поддержку, и премьер, который теперь уже бывший, был, пожалуй, главным другом Украины. Но вы уже поняли, я думаю, что я говорю о Великобритании. Это не случайно, поскольку на этой неделе было несколько событий, связанных с этой страной и ее ролью в поддержке Украины. На связи с нами из Великобритании журналист Маша Слони. Маша, добрый день.
Добрый день.
Я начну, конечно, с визита Бориса Джонсона к нам в Вашингтон. Он призвал как можно скорее дать Украине все необходимое оружие, и сделал он это заявление на фоне того, что Джо Байден, отвечая, кстати, на вопрос моей коллеги из украинской службы «Голос Америки», ответил, что США не планируют поставлять истребители F-16. Как сейчас, когда Джонсон делает все эти заявления уже не в роли премьера, это воспринимают в стране? И какую вообще позицию по поводу предоставления оружия Украине можно считать мейнстримной в Великобритании?
Вы знаете, как это ни странно, вот при всем довольно тяжелом экономическом положении в Великобритании помощь Украине поддерживает, в общем-то, ну, не только мейнстримовая, так сказать, партия, это не только правящая партия консерваторов, но и либористы. То есть не было никаких возражений против решений и увеличить военную помощь Украине. Это подтвердил и нынешний премьер-министр Риши Сунак, что да, до 2024 года Великобритания окажет Украине военную помощь на больше 2 миллиардов фунтов стерлингов. Так что, в принципе, и население тоже поддерживает, судя по тому, что нет никаких ни выступлений, ни возражений. Это, в принципе, довольно удивительно, потому что, как я сказала, ситуация у нас не очень замечательная, инфляция высокая, кризис налицо. И тем не менее, вот помощь Украине поддерживает и на правительственном, и просто на таком народном уровне.
Вот я как раз хотела спросить о народном уровне, как люди к этому относятся, потому что, ну, есть такая тема, как усталость от войны, и об этом часто говорят. Вот в каком настроении сейчас британцы по этому поводу?
Вы знаете, вот этого я совсем не вижу, не чувствую усталости, потому что можно ей просто судить, если судить по тому, что происходит, скажем, в супермаркетах, где выставлены такие большие коробы в помощь Украине, куда мы складываем, ну, покупая какие-то вещи, не скоропортящиеся в супермаркете, складываем, чтобы это было отправлено в Украину. Они переполнены все время, они опустошаются, потому что есть специальные люди, которые на свои деньги, в общем-то, все это переправляют в Украину. Вот у меня есть сосед, ну не сосед, он в соседней деревне живет, у него такая флотилия амбулансов скорых помощей, у него частная скорая помощь, и он на этой скорой помощи, свободное от работы время, ездит в Украину, набив свои вот эти фургоны и продуктами, и медикаментами, всем чем угодно. Я пытался к нему пристроиться как-то, чтобы съездить вместе с ним, он сказал, да нет, у меня просто нет места, и показал. И это набито так, что вообще там спичного коробка нельзя всунуть сзади. А он ездит там с медсестрой, с механиком, и он сам за рулем. Это потрясающе. Это вот на простом человеческом уровне. Идет сбор повсюду, все время, до сих пор. Почти год, да, как мы понимаем. Так что вот на этом уровне энтузиазм не заканчивается. Появляются новые спонсоры. У нас же система такая здесь. Великобритания единственная из стран, приезжающих беженцев из Украины, которая требует все-таки виз. Поэтому для беженца, который хочет прибыть в Великобританию, важно найти спонсора, британца-спонсора, который готов взять его к себе, дать кров и обеспечить всем необходимым едой и прочее, и, в общем, быть спонсором его визы.
Да, у нас в США точно такие же требования, тоже нужны спонсоры для тех, кто приезжает из Украины.
Ну вот, эта программа была на 6 месяцев рассчитана. 6 месяцев прошло. Но некоторые спонсоры продлевают этот контракт и оставляют семью или просто отдельных беженцев у себя. Иногда же те, кто не смог или решил не возвращаться, находят новых спонсоров. Так что эта программа продлевается. Есть проблемы, конечно, потому что у некоторых, кто не может найти новых спонсоров, встает проблема жилища, работы. И если работа есть, то с жилищем все сложно, потому что здесь очень высокие цены на аренду, конечно же, и люди, британцы, которые здесь живут всю жизнь, очень многие просто не могут даже себе позволить, в общем-то, покупку точно, но даже и с арендой очень сложно. Поэтому есть трудности. Но пока что я не слышала про такие трагедии, когда люди остаются на улицах, так что, в общем-то, они все находят себе дом. Я не знаю цифры точные сейчас, но летом это было где-то 115 тысяч беженцев жили в Великобритании. Ну, кто-то приезжает еще, кто-то уезжает, наверное. Я знаю такие случаи, когда кто-то все-таки решает вернуться. Ну и новые прибывают. Так что и программа спонсорства продолжается. То есть вот новые беженцы из Украины могут подать на поиски спонсора и получить визу. Так что это такой процесс, который не прекращается, дай бог, не прекратится, пока не закончится война.
А как вообще менялись, если они менялись, нарративы об этой войне вот на протяжении года в Великобритании? Я имею в виду и поставки вооружений, может быть, там разные вещи говорили, вот прямо сейчас нужно поставлять или там чуть-чуть подождать, а потом как-то это поменялось. И, в принципе, о ходе войны, то есть, может быть, ожидали вначале, что она быстро закончится, что сейчас говорят, вот как менялся вот этот основной нарратив о войне?
Ну, конечно, и здесь, и всюду ожидали, что это быстрее закончится, чем оказалось. Поэтому немножко было тревожно, когда выяснилось, что война-то затягивается, как люди к этому отнесутся. Но, опять же, я совершенно не заметила вот того, чтобы ослабло какое-то, ну, желание, что ли, продолжать помощь и прочее. Риши Сунак перехватил у Джонсона инициативу, так сказать, став премьер-министром, он подтвердил все обязательства Бориса Джонсона по помощи. Продолжаются тренировки и инструктаж украинских военных здесь у нас, где-то на севере страны. Так что это все не увядает, что ли, вот эта поддержка. Единственное, что я вот сегодня, например, прочла одну новость, которая довольно-таки тревожная. Оказывается, в британской армии, в вооруженных силах, уже не осталось тяжелой артиллерии после того, как она отправила или обещала отправить в Украину вот эти самые снаряды или установки. Они отправили, например, все 30 работающих установок АС-90, как я прочла. И, простите, я не знаю, что это такое. Но сейчас пытаются найти замену, что ли, чтобы пополнить запасы Британии вот этих тяжелых вооружений.
Да, ну то есть суть в том, что, помогая Украине, сами готовы остаться без...
Без штанов.
Там,
да,
необходимого вооружения, да.
Но это тревожно, потому что Министерство обороны, конечно же, должно заботиться тоже о том, чтобы в стране было достаточно вооружений. Так что будут об этом сейчас думать. Я не думаю, что они будут сокращать поставки, но будут думать о том, чтобы, наверное, производить побольше. Вот это просто буквально сегодняшние новости, которые я прочла в одной из газет. Ну, наверное, это тоже подхватят. А так, в остальном, пока что вот я не наблюдаю какое-то ослабление, действительно, вот желание помочь что-то сделать. По всем радиостанциям, которые я слушаю, а я слушаю радиостанции, ну, не говоря о телевидении, но я больше слушаю радио, по всем идут каждый день. Вот я без преувеличения могу сказать, что каждый день, начиная с первого дня войны, идут сообщения, репортажи, большие сюжеты оттуда. Просто совершенно невероятно. Такого никогда здесь не видела, чтобы даже когда была война в Афганистане, где Великобритания принимала участие, такого не было, чтобы каждый день почти, ну, все разговорные радиостанции, и неразговорные тоже в новостях, но разговорные особенно, просто вели хронику того, что происходит в Украине. С интервью с людьми там. У нас же там чуть ли не 50 корреспондентов в Украине работает с начала войны. Вот, меняются, конечно, кто-то приезжает, кто-то уезжает. Но, в общем, это какая-то тема номер один до сих пор. Такого тоже не бывает, чтобы вот так пресса держала интерес. Так что люди, вот даже если какие-то обыватели не хотели бы знать, что происходит в Украине, они не могут уже этого не знать, просто потому что это всюду.
Я снова хотела вернуться бы к Джонсону и поговорить о еще одном его заявлении. На этой неделе телеканал BBC запустил показ трехсерийной документальной ленты «Путин против Запада». И цитата из интервью Джонсона в этом фильме о том, что российский президент ему угрожал ядерным ударом, сразу же была растиражирована, а Дмитрий Песков ее сразу же опроверг. Я хотела бы вас попросить немного рассказать, о чем этот сериал. Насколько я понимаю, вам уже удалось посмотреть.
Я посмотрела этот сериал, конечно же. Тем более это делала моя родная продюсерская телекомпания «Брук Лаппингс», с которой я работала. Я должна была принимать участие в этом сериале, но поскольку я знала, что наши российские, так сказать, коллеги, не коллеги, а, в общем, политики, откажутся участвовать в фильме сейчас, поскольку такая атмосфера не очень дружелюбная, то я не стала работать на нем, но знаю, что там было. И знаю, что все российские политики, МИДовские работники, все, кроме посла в Великобритании, отказались участвовать. Так что там как представлены только вот люди, которые участвовали во всех переговорах на протяжении этого десятилетия, которые привели к войне. Этот фильм построен на вот интервью исключительно людей, которые участвовали в переговорах, которые видели, что там происходит, и могли рассказать о том, как это все шло, как тяжело это было, и в конце концов признают, что в большой степени Запад несет ответственность за то, что вот случилось это вторжение, потому что с самого начала не смог оказать достойного сопротивления вот этой агрессивной политике Путина. Они увещевали его, они пытались с ним говорить и прочее, но не получилось.
Ну, то есть они понимали, кто он такой, но надеялись на лучшее? Или все-таки они не совсем понимали, кто он?
Ну, и не совсем понимали, конечно. Не совсем понимали, насколько это циничный человек. Хотя многие повторяют и говорят о том, что он просто врал. Просто буквально врал в лицо очень многим. Просто это они заметили. Что касается вырванной этой цитаты из Джонсона, конечно, пресса бросилась на нее. И Песков опровергает, да? Но я не могу понять, почему он опровергает это, потому что Путин произнес фразу в публичном выступлении такую: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы, ответ России будет незамедлительным и приведет к таким последствиям, с которыми вы в своей истории никогда не сталкивались. Это что? Это не угроза?
Ну, то есть, да, он, по сути, то же самое и сказал.
Это он то же самое и сказал. А насчет ответственности, да, и вот это очень тяжело смотреть, действительно, потому что вот видишь, как вот это зло набухает буквально вот с каждой встречи, с каждым новым агрессивным толчком вперед. Вторая серия о Сирии, о том, как неожиданно тоже вели переговоры с Путиным, пытались уговорить его как-то повлиять на Асада, да, чтобы он либо ушел, либо перестал применять вот все это химическое оружие и прочее. Ну, Путин, конечно, не признавал того, что он применяет химическое оружие, но кроме того, они пытались. И Джонсон говорит, что жутко было трудно, ну, что он хитрый и расчетливый политик, с которым очень трудно вести переговоры. И вдруг, чуть ли не посреди вот этих переговоров, Россия ввязывается уже в войну, просто вооруженное вмешательство. Вдруг. И там кто-то, я уже не помню, кто рассказывает, что, судя по всему, очень мало кто знал, что он собирается это сделать. И у Лаврова был довольно растерянный вид, когда стало известно, кажется, в ООН, что ли, когда стало известно о том, что Россия принимает участие в войне буквально на стороне Асада. Было предположение, что Лавров тоже мог не знать. Вот так вот.
А звучит там мысль о том, когда, в какой момент его можно было остановить, а когда стало уже поздно?
Ой, вот этого я не заметила. Можно было, думают многие участники этого фильма, герои, что если бы было единство с самого начала, еще вот в связи с аннексией Крыма, когда не было полного единства все-таки, как-то так ни шатко, ни валко реагировали. Вот, в общем, все повторяют, что вот если бы с самого начала было среди западных лидеров стран какое-то единство, твердое намерение дать отпор, не бояться его буллинга, то можно было остановить это. Вот в конце одной из серий Франсуа Олланд, например, говорит, что если мы не даем жесткий отпор в начале, впоследствии нам приходится бить жестче. Вот сейчас, значит, приходится бить жестче. К сожалению, поезд уже ушел.
Насколько я понимаю, это не конец фильма, то есть еще будут серии?
Нет, конечно, это конец, потому что вот мы на этой точке пока что остались. Там, в общем-то, все до почти сегодняшнего дня. Там нету военной хроники, да? Там в основном, ну, военная хроника идет фоном, естественно. Вообще фоном замечательная хроника, видеохроника, начиная с Майдана и кончая всем остальным. Но, в принципе, это фильм о том, как Запад пытался остановить Путина и не смог. Это в основном про дипломатические усилия, а не про войну.
Я имела в виду, что планируется, возможно, продолжение.
Конечно, планируется, я думаю. Продолжение будет сниматься, но надеюсь, что у него будет счастливый конец. Но вот это десятилетие как раз о том, как пришли к войне. Как за эти 10 лет упустили вот что-то такое, не заметили и не собрались вместе. Не собрали силы в кулак, что ли. Решительность и решимость. Были колебания. Никто не хотел войны. Все боялись. И никто не хотел мировой войны, я имею в виду. И все на самом деле верили угрозам. Вот подобной той, про которую Джонсон говорит, да, и цитату, которую я прочитала. Вот как раз президент Литвы тогдашняя Даля Грибаускайте сказала, что вина, да, на Западе. Я считаю, что мы, Запад, виноваты в том, что уступили ему, поддались на запугивание с его стороны. Никто не хотел большой войны и думали, что можно этого избежать. Поэтому вот все эти реверансы, все эти танцы вокруг. И там Зеленский замечательный в этом фильме. Он рассказывает о том, как Путин врал в глаза. А еще обвинял Зеленского во вранье, в том, что он ему не верит. Когда Путин говорит Зеленскому, а я не верю, что вы будете соблюдать эти соглашения. Да какие-то там соглашения были очередные, минские, не знаю. Зеленский говорит, я буду, я никогда не вру, я обещаю, я никогда не вру. Путин говорит, я вам не верю, что вы не врете. И считает, что и другие тоже врут.
Судят по себе.
Судят по себе, абсолютно. Он там же, с высоких трибун, что-то такое юлил и говорил, что... А вот те военнослужащие российские, которых поймали вот в форме, да, на востоке Украины, ну, они в отпуске, они гуляли, они заблудились. Он там же им это говорил, цинично, совершенно вот так вот, через губу. И это тоже заметили участники переговоров. Вообще отмечается этот стиль совершенно невероятный переговоров и разговоров. У Лаврова, например, он просто последнее время подходит вплотную к тебе и буквально рычит в лицо. Рычит.
Это очень похоже на то, как разговаривают гости и участники, ведущие российских ток-шоу, когда они друг на друга кричат, визжат.
Это, очевидно, вот такой стиль уже. И уже никого не стесняются. И вот это поражает все-таки рафинированных дипломатов, глав правительств и делегаций, да?
Я бы хотела еще одну новость этой недели обсудить. Почти 3 миллиарда долларов, полученные от продажи клуба «Челси» Романа Абрамовича, передадут в фонд помощи жертвам войны в Украине. Как эту новость обсуждают в Великобритании?
Это случилось ровно, когда удалось совершить сделку по продаже «Челси». Абрамович был уже под санкциями. Долгие шли переговоры и проблемы с продажей. Наконец это утряслось. А средства заморозили на банковском счету. Поэтому по его инициативе был создан этот фонд помощи всем жертвам войны в Украине. Кажется, назначен человек, бывший глава благотворительной части ЮНИСЕФа, который занимался помощью детьми, Майк Пенроуз. И эти деньги уже как бы не Абрамовича, а этого фонда. Но пока что деньги не разморожены и не пущены вот на эту помощь, потому что там согласовываются разные какие-то проблемы. Во-первых, с Португалией, с Европейским Союзом, где он тоже под санкциями. И он, как мы знаем, кажется, гражданин Португалии, Абрамович, благодаря своему сефардскому происхождению. Тоже отдельная история. В общем, сейчас ждут согласования с Европейским Союзом, чтобы высвободить эти средства и вот пустить в этот фонд. Но это уже, эта история тянется год. И члены парламента, которые занимаются как раз олигархами, коррупцией и прочее, требовали давно уже, чтобы деньги были высвобождены. Так что это не новость, но вот на днях снова об этом стали писать, о том, что деньги-то все еще на счету. Вот. Но никаких опасений того, что Абрамович как-то на эти деньги наложит лапу, ни у кого нету. А это больше 3 миллиардов долларов, между прочим. Так что такая история. Ну, думаю, деньги, конечно, идут. Бюрократия, да. Еще здесь у нас тоже есть специальная какая-то институция, но недавно созданная при Минфине, подразделение, которое как раз занимается делами подсанкционных людей.
В том числе российских чиновников.
Да, они тоже должны дать добро на разморозку вот этих средств, которые заморожены в связи с санкциями. Медленно, медленно. Бюрократия, тем более международная бюрократия, не только британская, но еще Европейского Союза.
А еще на этой неделе агентство Рейтер написало о том, что в реестр иностранцев, владеющих недвижимостью в Великобритании, попали трое находящихся под санкциями российских миллиардеров, в том числе бывший вице-премьер Игорь Шувалов. И агентство отмечает, я процитирую, борцы с коррупцией, политики и другие критиковали правительство Великобритании за лазейки, которые позволяют избежать раскрытие данных о бенефициарах иностранных компаний, как, например, использование фондов. Вот какая-то работа над этим идет, чтобы закрыть эти лазейки?
О, да. Про эти лазейки давно говорят. Джонсон это назвал матрешки. Матрешки – это такие фирмы-невидимки какие-то, дикозапутные схемы. И там была проблема в том, что там не было доступа к реестрам, что ли. Ну, в общем, принят закон уже полгода назад, если не больше, по которому становится проще определять вот эти цепочки и раскрывать матрешек. Мне понравилось, что Борис Джонсон применил вот этот самый...
Русское слово.
Образ, да. Но здесь известно матрешки, конечно. Вот это правильное обозначение, вот эта схема где-то... Вот где-то ту-ту-ту-ту-ту-ту, и где-то такой внутри одна, а потом еще одна. И очень трудно найти вот концы. Но сейчас вроде бы с новым законом, открывающим доступ, что ли, к реестрам компаний, таких офшорных, вроде бы это станет проще, да.
Я так понимаю, что и Пригожин какой-то из этих лазеек воспользовался или какой-то другой схемой?
Пригожин не этим воспользовался. Пригожин нанял очень такую крупную юридическую фирму и совместно с крупной российской фирмой они пытались засудить основателя Bellingcat Эллиота Хиггинса в очернении доброго имени Пригожина. Потому что Хиггинс в Твиттере написал, что Пригожин создал ЧВК «Вагнер». Тогда еще Пригожин отрицал это, свою причастность к ЧВК «Вагнер». Нанял, значит, эти фирмы и британскую, и российскую, которые совместно пытались обелить его доброе имя. Но тут случилась накладочка, потому что вдруг Пригожин во всеуслышание на видео объявил, что это его частная армия. Юристы удивились и сказали, батюшки, а мы-то и не знали, а мы-то действительно думали, что не он имеет отношение, а кто-то другой к созданию армии ЧВК «Вагнер». Да? Вот. И дела прекратили. А они хотели вести это дело именно на Хиггинса, а не на Bellingcat, потому что в Англии такие благоприятные довольно законы, которые позволяют засуживать журналистов за клевету и прочее. А поскольку Хиггинс живет в Великобритании, они подали это в Великобритании. А Bellingcat зарегистрирован в Нидерландах, где другие законы. Поэтому, значит, они подали на Хиггинса, ссылаясь на его твит. Вот. Ну, в общем, дело закрыли. Конечно, смутились, я думаю, юристы, особенно британские. Вот такая была попыточка. А он хотел это сделать тоже, чтобы вот потом, пользуясь постановлением британского суда, требовать, чтобы Европейский Союз тоже вычеркнул его из санкционного списка, поскольку он не имеет отношения к ЧВК «Вагнер». Но теперь вот оказалось, что имеет.
Я в заключение хочу обратиться вот к какой теме. Мы в самом начале много говорили о том, какие общественные настроения в Великобритании по поводу войны в Украине, как они менялись, как люди к этому относятся. А как в Великобритании видят ситуацию в России? Я имею в виду, как оценивают протестные настроения, уровень поддержки войны и так далее. Вот мы как раз в предыдущем подкасте, он был посвящен Германии, говорили о том, что у многих на Западе все-таки все-таки еще в определенном смысле розовые очки. Люди думают, что дело только в Путине, и не осознают, какое количество людей активно или пассивно поддерживает эту войну.
Ой, ну это трудно сказать. Сейчас, в общем-то, об этом пишут и говорят, конечно, меньше, чем реально о войне и о том, что делает Путин там. Навальный, конечно же, известно про Навального тоже благодаря там и фильму, и тому, что все-таки он в новостях чаще, увы, увы. А так, кажется, это их не очень волнует. Просто на таком уровне, чисто человеческом. Об этом не очень сейчас говорят. Это не такая большая тема, что ли?
У меня просто здесь, например, в Соединенных Штатах постоянно люди спрашивают, а вот скажи, вот действительно ли столько народу поддерживает войну? Ну, на этот вопрос ответить сложно, потому что есть люди, которые просто и не за, и не против, а они такие пассивные, да. Но я к тому, что этот вопрос очень часто задается. Вот насколько это волнует британцев?
Я не знаю. Честно говоря, у меня не было таких разговоров, но я, может, не общаюсь с людьми, которых вообще интересуют такие вещи. Не просто вот какие-то широкие штрихи, вообще большие дела типа войны, а настроение в России. Не знаю. Как-то и не читаю про вот это. Не вижу в газетах больших обсуждений того, как люди относятся. Бывает, там обсуждают, что да, пишут в «Таймс» или где-то. Появляются репортажи о там арестах, о чем-то, о протестах. То да, об этом, конечно, пишут. Но не то, чтобы это важная какая-то тема, насколько я могу судить.
А с вашей точки зрения этому важно внимание уделять?
Конечно. Но понимаете, в чем дело? Если бы были какие-то крупные протесты, да, это бы заметили. Сейчас по одному хватают, да, сообщают об этом, но это не становится частью большой картины. Если бы вдруг, как в 68-м году на Красной площади выступили люди, вот тогда об этом писали. То же самое, если бы сейчас там вдруг каким-то чудесным образом там 500 000 вышли на улицу, тогда бы об этом писали. А так вот это как-то слишком, что ли, тонкие материи для такого широкого читателя, что ли. Что там, какие там настроения. Даже про Гонконг, где одно время писали про сопротивление там и то, как подавляли это сопротивление. Ну и сейчас перестали писать, хотя Гонконг, так сказать, гораздо ближе британцам, чем Россия, прямо скажем, будучи все-таки подконтрольной территорией в какой-то момент.
Но это не означает, что ситуацию воспринимают просто уже, ну так, безнадежно, что люди в России уже ничего не могут сделать с тем, что происходит?
Ну да, потому что они действительно ничего не могут сделать пока что. Никто же не будет звать отсюда на баррикады, да? Ну, журналисты и политики фиксируют статус-кво или то, что происходит сейчас, не имеет какой-то яркой окраски.
Угу.
Ну да, вот еще одного взяли, и еще одного взяли. Это становится как-то так знакомой, что ли, ситуация, ничего нового не происходит в этом смысле, к сожалению. Мы же журналисты, мы понимаем, что нужны какие-то яркие такие события. Сообщают, кстати говоря, о солдатах и военных, которые отказываются воевать. Об этом сообщают. Вот о Ефремове был репортаж по BBC, который отказался возвращаться на войну, в общем, потом сбежал. Вот, так что это да, это такие вещи какие-то громкие, да. А вот протесты гражданских, что ли, лиц, отдельные протесты, уже как-то не становятся событием, боюсь.
Хотя, наверное, хочется, чтобы они были больше видны, потому что, ну, есть люди, безусловно, которые против войны и
да,
против нее выступают, и даже еще на улице выходят до сих пор.
Конечно. Нет, время от времени об этом пишут, но мы как журналисты же понимаем, что это становится какой-то рутиной, а не яркими вспышками, да?
Ну, хорошо, что война не становится рутиной, и очень важно, что Великобритания и британцы обычные продолжают так мощно поддерживать Украину. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи из Великобритании была Маша Слоним. Мы говорили о происходящем в этой стране в контексте войны в Украине. Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!